Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу программу, друзья. Напомню, что она, как всегда, по четвергам, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз «Вера и люди». Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве, государственный советник Российской Федерации третьего класса, кандидат политических наук и в 80-е годы сотрудник по делам религии при правительстве РСФСР. С нами сегодня Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин, и мы продолжаем.
Дмитрий Анатольевич, мне кажется, очень точно сказал о психологии людей, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке. И я сама это имела возможность наблюдать в свое время. Вы сказали о фронтирной психологии, в которой, так сказать, религиозность занимает, будем так выражаться, не первое место. Да? Но, тем не менее, ведь было же, наверное, много очень обращений в это время об открытии храма, да?
Да, как раз, правда, еще Урал, конечно же, тоже, где нет такой жесткой фронтирной психологии, как в Сибири, давало определенное количество, но Сибирь росла очень быстро, и обращений было много, а в процентном отношении к имеющимся храмам там просто были там тысячи процентов. Другой вопрос, что, сами понимаете, специфика, это же времена доцифровые, поэтому организовать этот процесс было очень непросто. У меня на пальце была мозоль. Это я по телефону звонил уполномоченным как раз дальневосточных регионов. Причем в связи с разницей во времени, сами понимаете, возможность дозвониться была небольшая, им это очень нравилось.
Но я подозреваю.
Не дозвонился, что делать? Мы же не знаем, что там ошибки. Да? А эти ошибки же можно было посылать дозированно. Да? Вот сейчас одну ошибку исправили. Там еще одна. А вот еще одну ошибку исправили. Это вот бюрократический процесс. Чем дальше от Москвы, тем он был тяжелее. Но ведь была и другая сторона. По тогдашним законам, кстати, гораздо более позитивном отношении церкви, не буду специально термин комплементарным, любое здание, принадлежавшее ранее церкви, должно быть передано церкви.
Это от 90-го года был закон, подписанный Борисом Ельциным, если не ошибаюсь.
Нет, это еще был закон Горбачева.
Да?
Борис Николаевич повторил. При Горбачеве было решение какое-то официальное, законодательное, да, о передаче.
Но любого здания, не обязательно молитвенного.
Такое церковь может просто доказать, что оно когда-либо ему принадлежало.
Ну, это своеобразный закон о реституции, о котором сейчас многие говорят, а тогда он был уже, в общем, принят.
Он фактически работал. Но, смотрите, там, где было чего передавать, эти же здания редко пустовали в 80-е годы. Вот они в 30-е годы пустовали, да? Потом в них делали какое-нибудь зернохранилище. А в 80-е годы они все были заняты.
А ведь чаще всего, простите, если мы уже об этом заговорили, очень часто, если это не города, а провинция, здания церковные выяснялось, что не числятся ни на чьем балансе, они нигде, ни в каких реестрах
это
не значатся.
В деревнях вы имеете в виду?
Ну, это деревенские, да, в основном.
Они практически были колхозные, да? И в них почему-то исторически... просто у меня вот мой непосредственный начальник был историк профессиональный, да? И он был как раз верующий человек.
Человек при этом партийный и верующий.
Он членом партии не был.
Не
он
был.
Членом партии не был. Он был на пределе комсомольского возраста. Но у него папа был академик.
Ему было лет. А откуда вы знали, что он верующий? Об этом вообще говорили?
Мы
было об этом говорить.
Мы же сидели в одной комнате втроем в течение лет. Вы представляете, там можно переговорить обо всем. Кроме того, наш непосредственный начальник, заместитель главы совета Кудрявцев, Александр Ильич. Он потом в администрации президента курировал религиозные вопросы при Ельцине. И, кстати, и при Путине многие годы, потом просто по возрасту уже ушел. Он был партийный, он был функционер партийный, он работал в обкоме в Сибири. Поэтому он был очень лояльный, более чем лояльный, да, по отношению к церкви и к церковным делам. Вот. Но понимаете, в чем дело? Это вот здания, которые находились в деревнях, чаще всего зданиями являлись формально. Да? Крыши там не было, я уж не говорю о колокольне, еще о чем-то. Там в основном что было? Либо зерновой склад, либо клуб 20-30-е годы. Да? А потом что получилось? Либо, не, либо это здание вообще забрасывали, потому что оно стоит где-то там на горке неудобно, либо в нем продолжали хранить зерно. Да? Поэтому это передавать было не то, что сложно, и это было невозможно понять. Вы понимаете, епархии же были бедные. Чтобы восстановить здание, от которого остался один фундамент, здания целые, здания технологически пригодные были в городах. Но в них как раз кто-то уже был. Вот в Воскопетровском монастыре, например, сидел ансамбль «Березка».
Да, у них там как раз, по-моему, в трапезном Сергиевском храме был репетиционный зал.
Да, а в Перми, в здании епархии бывшем, было военное училище. А закон был так сформулирован, что передается, но при этом местные власти должны подобрать, что логично, тем, кто был там раньше, другое помещение. А местные власти говорят: ребят, нету.
И вот как раз на этом месте все и...
Мы-то за. Мы приятных перспектив никогда не супротив, как у Федота Стрельца, да? Региональным властям это было не нужно. Им казалось, что это не так уж важно.
А в этом... У них этой проблемы никогда не было, а тут она возникла, и, естественно...
Новая головная боль, да.
Идеологического желания помочь-то, в общем, не было, потому что мы говорили, они как консерваторы выполняли приказ. Да? А приказ по поводу помещения, он был как сформулирован сложным образом. Передать, но при этом найти помещение тем, кто там был раньше. И поэтому исполнять его можно было очень по-разному. А мы с вами говорим о Дальнем Востоке, а там и передавать нечего. Там, я же говорю, Владивосток, Хабаровск, юг Дальнего Востока. Там еще были храмы, потому что эти города были построены при царе-батюшке. Да? А дальше-то что? Что ты будешь передавать, я вот сказал, в том же Комсомольске? Да? Или на Чукотке?
А надо найти и передать.
А надо что-то либо передать, либо построить, потому что, вы простите, но не наездится священник все время из Владивостока на Чукотку. Да? У нас вот весь Дальний Восток была одна епархия в те годы. Просто одна. Да? Вот весь нынешний вот этот округ со столицей в Хабаровске был одной епархией. И там было не так много священников. Я же говорю, они жили в самолете. Они служили. Там же, вы понимаете, формально-то это можно сделать, хотя очень тяжело. А фактически, как служба же, это не только религиозное таинство, это и психологическое таинство. То есть священник должен быть своим для паствы. Он должен тут всегда быть. А он на самолете прилетает, потому что по-другому он не может. Он не может бросить один регион и заниматься только другим, да? А вот он один. Ну, точнее, их пятеро, а регионов больше. Вот так и жили. И передавать-то особо было нечего. Понимаете? Я имею в виду в этой части страны. Значит, надо строить. А если приходов мало, на какие деньги ты будешь строить? Церковь отделена от государства.
Она формально... Ведь как раз для этого времени характерен энтузиазм людей. Очень многое делалось с силами самих верующих.
Конечно, но при этом, вы понимаете, и они не безграничны. Потому что масштаб задачи был гигантский. Церковь все больше и больше превращалась в огромную строительную площадку. Да? Потому что регистрировать-то мы регистрировали, а куда? Да? Потому что, в принципе, мы же должны зарегистрировать, поэтому этим же решением предоставить храм. Вот при сталинской системе это было автоматически. То есть обычно не регистрировали, но если уж регистрировали, то совет сам же и храм находил и говорил: вот, пусть им отдадут, это наш приказ. Да? А здесь-то потоком пошло. А что мы будем отдавать? Нам местные власти сами ничего не отдают, им не хочется. Да, в некоторых случаях, как я говорил, и нечего. Да, был энтузиазм огромный. Были дикие усилия, архиереи и священнослужители подвиг совершали по созданию этих храмов. Да?
А вам приходилось ездить по тем регионам, за которые вы отвечали?
Как ни парадоксально, чаще приходилось ездить на юг, потому что я отвечал еще за образование. А южные епархии, я имею в виду Ставрополь, Краснодар, Северный Кавказ, они очень активно развивали строительство семинарий.
И какие семинарии вот в этот период были открыты на вашей памяти?
Ну, их было что-то штук 7, но вот точно я помню, как мы открывали семинарию в Ставрополь.
Да, у Владыки Гедеона. Какой год?
Это 89-й, по-моему, у Владыки Гедеона. Да, это было очень интересно, потому что он... Понимаете, у южных архиереев была даже своего рода соревнование. То есть считалось, что если ты смог себе открыть либо семинарию, либо духовное училище, у кого на что кадр хватало, то, значит, ты успешен в своей работе. И это правда, потому что вопрос, который мы еще не поднимали, да, это вопрос о кадрах. Вот мы открываем десятками приходы, а кто там служить будет? То есть, во-первых, где служить, во-вторых, кто служить? И на юге, где епархии были более сильными, где традиции были порушены гораздо меньше, чем в Центральной России и в Сибири и на Урале, естественно, они были сильнее, чем на Дальнем Востоке, где их фактически не было, да? Там создавались семинарии. Детей учили, ну, обычно советская система предполагала, что в семинарию студент идет после армии. Вот к тому времени уже понемножку это правило стало нарушаться, потому что ребята приходили после школы.
А как происходило это открытие? Вы говорите, что это очень интересно.
Ну, как? Смотрите, мы приезжаем. Опять же, решение об открытии принимает Совет по делам религии, не епархия. Да? Причем не уполномоченный, а совет. Да? В том же Ставрополе уполномоченный был очень такой заинтересованный человек. Я двух уполномоченных помню. Вот в Перми и в Ставрополе. Два человека, которые боролись за церковь так же, как и архиереи. Да, вот не тормозили, а наоборот развивали. Но даже
в Перми тоже был хороший пример. Там был архиепископ Афанасий, который действительно много всего делал еще и в советские годы, когда ничего не говорил о том, что скоро откроют.
Ну да, нет. Если мы перечисляем архиереев, то их будет много.
Но когда в тандеме с таким уполномоченным, естественно, ему удавалось сделать больше.
Да, да. Но уполномоченный, который работает за церковь, это было исключительное явление. Потому что, я говорю, там в основном были консерваторы. Вот человек отсидел в обкоме 20 лет, да? Ему вроде как бы пора на покой, а семью кормить еще надо. Вот и делали уполномоченным Совет по делам религии. Да? То есть это были люди из предыдущей эпохи. Не потому что они были плохие. Это были очень часто умные, талантливые и очень хорошие организаторы. Но люди с другой идеологией. А здесь было так, да? Вот мы приезжаем, значит, мы должны были посмотреть, способна ли, тут не мы передавали, тут епархия должна была показать, что она вообще способна это потянуть. Да? Мы, конечно же, не инспектировали преподавателей, потому что мы не теологи, оценивать знания предметов, в которых мы сами не являемся специалистами, было бы просто глупо. Но технологическую сторону мы, конечно же, должны были отследить и...
Материально-техническую базу.
Да, материально-техническую базу. Подписать, что она есть, и что мы, так сказать, согласовываем открытие семинария или духовного училища. Потом надо было идти в крайком и говорить крайкому, да, мы за. А крайком говорит, а может, не надо? Может, все-таки не стоит? Ну, зачем нам этот рассадник религии? Да, причем вот на юге своеобразие юга именно в том, что с одной стороны там были крепче религиозные традиции, но там же были крепче и церковные, и партийные традиции. Самые такие жесткие партийцы были на юге. Хотя был удивительный случай, вот когда мы открывали эту семинарию в Ставрополе, нас повезли куда-то в район показать. Ну, все же поехали, да? И нас принимал благочинный и секретарь райкома, правда, молодой парень. Ну, как молодой, там, 30, наверное. 30 лет. Не 19, не 20, не 25. И вот это секретарь райкома сказал, я до сих пор помню эту фразу, мы с отцом Иоанном здесь все вопросы легко решаем. Мы работаем вместе.
Ну, отец Иоанн тоже, видимо, молодой человек.
Нет, вы знаете, нет. Ну, точно уж ему хорошо было за 40. Вы сами понимаете, специфика облачения, специфика этой бороды, тут я зуб не дам. Но то, что ему было, что он был точно старше 40, это да. Вы понимаете, тогда, как ни парадоксально, священники были гораздо более широких, ну, не взглядов, взгляды-то всегда одни и те же, а вот они понимали, что нужно договариваться...
Обладали житейской гибкостью, да, назовем да, это так, да.
Житейской мудростью я бы это назвал. Поэтому уровень вот, самопожертвования был значительно выше, чем сегодня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня беседуем с Дмитрием Журавлевым, человеком, который в 80-е годы работал в Совете по делам религии при правительстве РСФСР. Сейчас Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве.
И мне кажется, у нас складывается какой-то очень интересный разговор об этом противоречивом таком времени. Вот мы сейчас говорили об открытии первых семинарий, ну, за исключением трех существовавших уже, да, Московской, Ленинградской и Одесской, и семинарии семинарий. А вот первые воскресные школы ведь тоже в это время стали появляться.
Да.
Какое вам приходилось принимать участие в их открытии?
Слава богу, воскресные школы не требовали федеральных решений. Республиканских. Причем Одесская семинария в нашу епархию, извините за каламбур, не входила. У нас был только Петербург и Москва. Владыка Алексей тогда, митрополит петербургский.
Вот, Ленинградский.
Его, да. Но он всегда как-то, по-моему, тяготел к слову петербургский. Человек очень интересной судьбы. Да. Человек в действительности, хотя он был далеко не старик, с дореволюционным воспитанием, да, и для него революция не относилась к добрым событиям в истории России. Вот. Поэтому воскресные школы открывались на местах. Другой вопрос, что если этому мешали, то мы могли вмешаться. Но опять же, мы вмешивались чисто административно. Да? Все тоже позвоночное право, и оно никуда не девалось, оно работало. Да? Вот мы могли там звонить и говорить, ребят, вы чего? Почему вы запрещаете? Кто? Закон нигде не написан. Не разрешить, не запретить. Документы-то были конца 20-х годов. Законодательство-то было рассчитано на страну, в которой нет никаких воскресных школ. И быть не может. Их невозможно запретить за отсутствием объекта запрета. Да? И поэтому то законодательство, принятое при раннем Сталине, оно не запрещало воскресные школы. Поскольку никому в голову не приходило, что это нужно сделать. И мы этим пользовались. Да? Но ведь воскресные школы – это в первую очередь работа священника и немалые материальные затраты. Это даже не административные рогатки. Потому что ну, работает она там при храме. Если уполномоченный человек очень энергичный, он это заметит. А если не очень, да еще и в возрасте, ну, не пойдет он же не будет как бы тайными тропами пробираться и смотреть, ходят дети или не ходят дети. Да? Тем более, что свои воскресные школы создавали не только православные, не только христиане. Да? А поскольку была установка максимально поддерживать православие и как-то вот выводить на регистрацию протестантов, да, вот, она, причем это советская установка, не перестроечная, но она продолжала свое существование до самого прихода Бориса Николаевича.
А, кстати, это очень интересно, что было с другими религиями, конфессиями в стране, ведь Совет-то отвечал не только за православную церковь, конечно, но также и за мусульман, за иудеев, за буддистов, за христиан.
За другие христианские деноминации, да.
Что касается буддистов и мусульман, то они пользовались поддержкой Совета. Более того, отчасти, это, слава богу, не была моя епархия, потому что это была очень тяжелая сфера. Хаджи первый, как появился? Он же появился при поддержке Российского Совета, в первую очередь. Ну и Союзного, потому что международные дела, конечно, были в епархии Союзного Совета. Я помню толпы кавказских мусульман, не поволжских, то есть стояли возле Совета и говорили, что вот скажите нам, куда бежать, когда, где чего расписываться и как делать. Да, это в некотором смысле, конечно, была недоработка тогдашних муфтиятов кавказских, потому что понятно, что это они должны были им все объяснять. Но вот люди к нам пришли с этим вопросом. Да? Буддизм, вы знаете, ну, наверное, я не могу считать себя большим знатоком буддизма, его главный лозунг – вы нам не мешаете. Не помогите, а вы нам не мешаете. Другое восприятие жизни, другое восприятие действительности. Что же касается неправославных конфессий христиан...
А иудаизм, вот с ним, наверное, было сложнее.
С ним было сложнее, да. Иудаизм же не предполагает прозелитизма. Иудаизм не предполагает ураганного расширения. Просто в силу своих религиозных основ. Да? Но при этом фактически-то росли иудейские объединения, я не могу, не знаю, как корректно их назвать, потому что это явно не приходы, да, но там-то как раз советская схема, где мне уже более позднее время, когда я работал в ПФО советником по религиозным вопросам, приходилось сталкиваться с иудаизмом в Приволжском федеральном округе, там ключевую роль играли не раввины, там ключевую роль все-таки играли как раз главы объединений, да, гражданские люди. И в этом смысле, и это, как я понимаю, для иудаизма в некотором смысле естественно. Да, раввин, конечно, духовный авторитет, но и гражданское объединение не менее значимо. Кроме того, раввинов очень мало было российских. Вот был, и надеюсь, сейчас жив еще господин Коган, да, еще был целый ряд людей. Но раввины, вновь появляющиеся, в основном были иностранцы. И не очень хорошо говорили по-русски. А то и самостоятельно в этой системе координат не очень-то могли разобраться. Они потом вписались, но это требовало времени.
А вы проработали в Совете до его, до 90-го года, до того, как он был упразднен.
И ушел Верховный Совет. А ребята в основном ушли в администрацию президента. Я ушел раньше, поэтому я попал в Верховный Совет. Они ушли чуть позже, и их трудоустроили в администрацию президента.
Как вот этот вот последний период в существовании Совета, чем он вам запомнился? Ну, было ощущение какого-то перелома?
Ну, вы понимаете, ощущение перелома было, когда мы пришли. А здесь скорее было ощущение слома, причем не Совета, да? А слома вот советской власти. Потому что вот это суперадминистрирование – это же признак советской власти. Да? Администрировать все, что есть в стране, есть государство, и мы, как государство, сами себя контролируем. Другой вопрос, что, на мой взгляд, тогда церковь, а это была ее позиция, слишком активно избавлялась от советов. Я имею в виду и Союз, и Российский. Отчасти понять это возможно, потому что Совет все время воспринимался как орган властвующий, контролирующий. Да? Как раз в этот момент церковь получила право юридического лица, она стала заниматься активно экономическими вопросами, потому что иначе вот это великое строительство нельзя было ни начать, ни закончить. Но убрав совет, в какой-то момент церковь оказалась в ситуации, когда ее с властью связывали только прямые контакты патриарха с президентом. Знаете, один большой бизнесмен сказал тут года три назад, мне не нужна GR-служба, я с президентом в одном кабинете сидел. Да, вот он ошибался.
И как потом... Но ошибочная позиция, безусловно.
Да, да. Вот с советом то же самое. Понимаете? Вот совет как администратор был не просто не нужен. Он противоречил всему, и позиции государства, и позиции церкви. Но оставить некий орган, который обеспечивал бы каждодневный контакт власти с церковью, нужно было.
Ну, такой орган есть. Вот вы говорите, ваши коллеги ушли в администрацию президента. Такой орган до сих пор существует внутри администрации президента.
Вот тогда его не было. Понимаете? Тогда эту роль отчасти играл Министерство юстиции, куда вот ушел господин Кудрявцев, потому что он юрист по образованию. Никто из нас в Министерство юстиции уйти не мог, потому что там юридическое образование обязательно. Да? Но Министерство юстиции занималось регистрацией. Это очень важная составляющая, но не более. А в администрации на тот момент, те, кто туда ушли, они же... администрация, простите, была маленькая. Да, она обеспечивала скорее аналитическую работу президента, да, доклады писал. И в результате что случилось? На местном уровне приходил архиерей к главе региона, а глава региона говорит: ты знаешь, мужик, ни у меня, ни у моих замов, ни у кого в служебных полномочиях тебя нет. Мы к тебе хорошо относимся, мы, может быть, тебе поможем, но ничего от нас требовать ты не можешь, потому что у нас нигде не написано, что мы тобой заниматься должны. Потом это выправилось, конечно же. Авторитет церкви рос, и в какой-то момент церковь уже сама больше понадобилась власти, чем власть церкви. Да?
Но это было уже сильно после.
Но это было сильно после, а в тот момент возник провал. Я об этом писал тогда много, пытался достучаться и до патриархии, и до правительства, что, ребята, зря вы это делаете. Может быть, не получилось, потому что ушел я именно в Верховный Совет. Предполагался пост вице-премьера по религиозным вопросам. Да? Но тогдашний председатель комитета по свободе совести Верховного Совета решил на это место не идти, а потом был 93-й год.
Это уже совсем другое время. К сожалению, и нашей программы тоже время подошло к концу. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Это вот тот аспект, который мы давно хотели осветить в наших программах музейных. И этот пробел мы постепенно закрываем. Надеемся, что, может быть, у нас будет повод с вами этот разговор продолжить. Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве, государственный советник Российской Федерации третьего класса, кандидат политических наук, а в 80-е годы сотрудник Совета по делам религии при правительстве РСФСР был нашим собеседником. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди».
Мы благодарим нашего гостя, мы благодарим наших слушателей, которые были с нами, и призываем вас писать нам под спудом @yandex.ru, это музейный адрес.
info@radiovera.ru, это адрес нашей редакции. Пишите, ждем ваших писем, мы уже делали программы по ним. Надеемся продолжить. Спасибо, я Алексей Пичугин. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».